Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время вы слушаете нашу совместную программу Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня с нами в студии нет Ксении Толоконниковой, директора музея. Ну, в скором времени она к нам вернется. Но я с удовольствием представляю тех людей, которые сегодня вместе со мной в студии. Это Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена Воронцова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Межконфедеральной археографической лаборатории исторического факультета Московского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить про такую деревенскую, религиозную, советскую повседневность. Это очень интересный разговор, мы достаточно долго к нему шли, и вот так все совпало, что сегодня у нас в гостях люди, которые этим много лет занимаются. Мы плохо себе представляем религиозную советскую повседневность, особенно те вещи, которые связаны с материальной культурой, поскольку, ну, почему-то в таком публичном пространстве об этом катастрофически мало говорится. Наверное, гости нашей программы со мной не согласятся, поскольку это входит непосредственно в их профессиональную сферу интересов, но я понимаю, нас слушает огромное количество людей, которые вообще с историей не связаны, но для них вот эти сюжеты, они очень интересны. То есть вот сейчас едет человек с работы, да, вечером нас слушает, он никогда историей не интересовался, дальше курс школьной программы, но у нас есть уникальная возможность рассказать ему какие-то очень интересные, удивительные вещи и примеры, которые ни один школьный учебник не передаст, и таким образом или заинтересовать, или хотя бы рассказать, что это было и есть у нас. Вообще, почему, для того, чтобы с чего-то начать, для какой-то затравки, почему вы этим заинтересовались? Чем вообще вот важна вот эта повседневность советская, религиозная для нас сейчас, Елена?
Мы, на самом деле, к этой теме пришли не совсем прямым путем. Сложным путем. Все началось с нашего знакомства с архивами. Дело в том, что в современных архивах, не только московских, осело довольно много любопытных материалов, которые освещают разные стороны вот этой повседневности, в том числе деревенской повседневности. И об этом немногие знают, но вообще-то экспедиции и такая прямая экспедиционная, не только этнографическая, но и социологическая, и религиоведческая работа велась и в советское время тоже. И волею судеб я оказалась в отделе рукописей РГБ, бывшая Ленинка.
Где... Российская государственная библиотека, тут тоже надо пояснять, наверное.
Да, и где часть архива такого советского весьма известного исследователя, религиоведа Клебанова. И, помимо всего прочего, там есть материал 59-го года, когда он от Института истории Академии наук отправился в экспедицию со своей большой исследовательской группой, и они довольно долго, несколько месяцев, работали в Тамбовской области. Они выбрали неспроста. 59-й год, как раз всякие распоряжения власти об усилении атеистической работы и пропаганды. И чтобы
начинается на научном... хрущевская кампания.
Да, раз. Чтобы на научном уровне, значит, проанализировать имеющуюся ситуацию и в том числе предложить какие-то пути по эффективности этой атеистической работы, была такая достаточно большая и серьезная экспедиция отправлена. И в этих материалах отложилось очень много интересных вещей, которые, ну вот, первой мыслью нашей было посмотреть, а как сейчас? То есть, вообще говоря, мы поехали первый раз в 18-м году, очень слабо себе представляя современную ситуацию в регионе.
Но а поехали в Тамбовскую область.
Да. Ну, то есть,
опыт... По следам Клебанова.
Да, это мы так это и назвали, по следам Клебанова. Хотя опыт экспедиционный у нас у всех был уже довольно большой, но мы работали в совершенно других регионах, и более того, часть народа работала именно со старообрядческими сообществами, и, в общем, православную деревенскую среду мы представляли себе не вполне хорошо. И пока мы, значит, знакомились с этим архивным материалом, оказалось, что есть и другие. И это совершенно неспроста. Дело в том, что вот такая устойчивая формулировка, с которой наверняка многие сталкивались, так называемые старые русские секты.
Надо пояснять, потому что...
Это такие движения, которые возникают в XVIII веке именно на территории России, и которые оказываются в таком серьезном противоречии с официальной синодальной церковью и, в общем, испытывают гонения в связи с этим. Они разные очень взгляды высказывают, и отчасти их взгляды отражены в тех названиях, которые они получили: молокане, субботники, хлысты, постники и другие группы. Вот большинство этих групп возникает именно в Тамбовской области. То есть как таковых там старообрядцев, например, особо-то и не было. А вот таких стихийных народных движений, поисков какой-то чистой веры, как они это видят, таких народных богословов оказывается много именно там. И эти движения не исчезают. Они продолжают существовать и в XIX веке, несмотря на всякие братства миссионерские. И они каким-то образом сохраняются и в XX веке. Вот эта экспедиция к Лебанову, в общем, в том числе посмотреть на секты. Но по итогам написанной книги оказывается, что самыми радикальными, самыми твердолобыми и ужасными, вот с его точки зрения, оказываются не сектанты, а православные христиане, так называемые истинно православные христиане или представители истинно православной церкви.
Которых он застал, наверное, гораздо больше, чем застали в 18-м году вы.
Конечно.
Вы застали кого-то.
Ну, там такая штука. В той книге говорится о том, что, конечно, 59-й год – это уже упадок. И отдельные религиозные пережитки, они хотя и сохраняются, но мы видим, что все идет на спад. Но местный исследователь и ученик Лебанова подхватывает инициативу. В 60-е, начале 70-х годов он там проводит тоже свои исследования. Выходит такая знаменитая в узких кругах книжка Демьянова «Истинно православное христианство». Именно первые материалы в Тамбовской области он собирал. И Клебанов как бы делает поправку. Мы думали, что все уже в 59-м году заглохнет, но это не так. Но уже в книжке 77-го года Демьянова говорится о том, что ну теперь-то уж точно мы видим, что все уже вот практически ничего не осталось. И мы с этой мыслью и ехали, что ничего не осталось, но, может быть, кто-то что-нибудь помнит или что-то слышал. Ну, конечно, ситуация оказалась не такой плоской, как мы рассчитывали. И религиозная жизнь разная, разнообразную, мы ее застали, и, наверное, поэтому мы вот к этому сюжету деревенских святынь пришли. И в итоге вот сделали такой большой проект при поддержке Фонда развития Православного Свято-Тихоновского университета и провели уже немало полей, и надеемся продолжить их дальше.
Надежда, да.
Да, мой путь к тамбовским сюжетам и вообще изучению религиозной повседневности верующих был немного другой. Я шла не от советского религиоведения, я историк, и, собственно, моя диссертация была посвящена эволюции отношений власти и христианских деноминаций в западных республиках Советского Союза после 1975 года. И вот тот огромный...
А почему именно после 1975-го?
Хельсинские соглашения, которые сильно поменяли и религиозную политику внутри СССР, и как раз, собственно, каким образом в Украине, Белоруссии, прибалтийских республиках эта трансформация происходила до распада Союза, я и показывала. И, собственно, тогда, на протяжении 6 лет, которые я писала диссертацию, я поработала и в центральных, и региональных архивах, которые показывали все разнообразие и очень, да, такой огромный массив материалов, который при этом значительно ограничивал и лишал субъектности своих самих верующих. И вот эта потребность услышать про самих верующих, про их религиозную жизнь, собственно, их мотивацию, что их толкало в условиях атеистического проекта, что их толкало быть меньшинством инакомыслящим, как они вообще выживали, да, и как бы услышать их голоса, да, отказаться вот от этой доминирующей оптики – позиции государства, пускай она тоже была неоднородна, она была представлена и чиновниками Совета по делам религии, и представителями органов государственной безопасности, и представителями МИД, и прессой, да, что вот, а где, собственно, сами-то, о ком говорят. Это развернуло мой фокус исследований, и последние годы я как раз плотно подхожу к истории религиозной повседневности. И так получилось, что, собирая материалы устной истории, я оказалась в Тамбовском регионе, это было в 2014 году, и как раз фонд уполномоченного по Тамбовской области показал возможность вычленение, по крайней мере, необычных персонажей, которые попадали в поле его видимости. Опять же, мы должны понимать, что далеко не все попадали, да, в зону интереса и внимания уполномоченного, однако дальше эти фигуры, да, можно было как-то каким-то образом раскручивать. И я, например, к материалам экспедиции Клебанова подошла не из фондов Российской государственной библиотеки, а сначала я увидела фонд экспедиции, который хранился в Институте российской истории.
А можно уточнить, уполномоченные и вообще, насколько я понимаю, исследователи религиозной жизни в Советском Союзе, особенно в 50-е, 60-е, 70-е годы, все, что происходило, чаще всего как раз ссылаются на фонды уполномоченных. Но при всем при этом уполномоченные действительно, даже если очень хотели бы коснуться каких-то движений истинно православных христиан, к примеру, не могли в полном объеме это сделать, поскольку уполномоченные, они тоже действовали же в рамках какого-то законодательства, а люди, которые жили вот такой повседневной религиозной жизнью, но при этом не относили себя к какому-то устойчивому институту, они, соответственно, и в юридическом поле не присутствовали, и, соответственно, коммуникация была очень сильно затруднена.
Ну, коммуникация в тех условиях и при тех функциях, которые возлагались на уполномоченных и их аппараты, да, в советский период, это вообще разговор особый. А вообще, что касается истинно православных христиан, их особенность была в том, что они никогда не регистрировались, а вообще дискуссия о том, насколько аппарат уполномоченных и Совет по делам религии занимается незарегистрированными религиозными объединениями, он был дискуссионный, да, и вообще уполномоченные Совет по делам сначала религиозных культов пытались повесить курирование незарегистрированных религиозных объединений, то есть находящихся за границами легальности, на органы государственной безопасности, стараясь отстраниться. Но, тем не менее, они должны были собирать отчетности, что-то рапортовать и каким-то образом панораму религиозной жизни в регионе представлять. Понятно, что, во-первых, тут такая ловушка оказывалась. С одной стороны, ты должен рапортовать, описывать религиозную повседневность, но, как уже Лена сказала, ты обязан рассказывать, что религия — это пережиток, который вот она отмирает, вот-вот отомрет, и вообще все идет к тому, но вот тем не менее, поскольку аппарат существует, и чиновники зарплату получают, им есть над чем работать. И они рассказывают про то, что вообще в религиозной жизни такие-то, такие-то процессы, и вот они их активно контролируют и участвуют. И вот эта оптика, она очень часто затуманивает, и действительно исследователь попадает в ловушку, если он дальше тех материалов, которые сделаны, созданы в фонде уполномоченных, не смотрит, а материалы органов государственной безопасности нам в массе своей, естественно, недоступны, то он и видит, и фокусирует свою, как бы, да, оптику сквозь призму вот этого аппарата, который был сам втиснут в достаточно жесткое прокрустово ложе тех условий, в которых он существовал, потому что внутри на региональном уровне уполномоченный был сам между молотом и наковальней, между местными органами власти, которые не заинтересованы были в том, чтобы у них религиозная жизнь шла и продолжалась на идеологическом уровне, а с другой стороны, им нужно было нормализовывать повседневность, жизнь шла, им повышение конфликтности, например, внутри среды тоже не было нужно. И вот в таких-то удивительных, в общем, да, сложнейших условиях экспедиция Клебанова ведь сделала там, да, бурю, в общем, в стакане воды, и она была и на региональном уровне воспринята тоже неоднозначно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Воронцова, старший научный сотрудник Межконфедеральной археографической лаборатории исторического факультета МГУ, Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета МГУ, Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. А бурю в стакане воды экспедиция Клебанова наделала почему и где?
Ну, я вот, чтобы мне не монополизировать время, может быть, расскажет об этом Лена, но я скажу сейчас все-таки, в чем уникальны были, да, материалы, которые они привезли там в первый раз по первым результатам, и что поразило мое воображение в архиве Института российской истории. Мы, наконец-то, там видим опыт полевой работы людей, которые приехали вместе с Клебановым. Это часто молодые исследовательницы, которые меня, например, интересовали, Комиссарова Лягушина, и еще была одна дама, аспирантка, которая, по-моему, потом так и ушла и не стала защищаться, вот, которые пошли, например, что меня интересовало, работать в поле евангельских христиан-баптистов, и где они собирали свои, вот, как бы, да, описывали впечатления, ощущения от контактов, собирали какие-то свидетельства, и вот это вот соприкосновение на низовом уровне, вот, на уровне личного общения, оно было совершенно поразительным. А насчет того, как, в каком контексте и как вот экспедиция Клебанова взаимодействовала с местными властями, может быть, Лена как раз, да, может побольше рассказать, поскольку это...
Там была такая история, что в этом регионе к 59-му году уже случилась огромная экспедиция просто этнографов. И под руководством Кушнера уже была выпущена книжка про село Верятино. И благодаря этой книге, этой работе, там 3 года работали этнографы, в общем, с регионом уже были налажены контакты. Но если смотреть книгу про село Верятино, то там, в общем, всего одна строчка где-то есть по поводу того, что, ну, некоторые пережитки религиозные у некоторых необразованных старушек еще есть, и все. А у Клебанова тот богатый материал, который они собрали, он, во-первых, демонстрирует, что с религиозностью там все очень пышно, а во-вторых, они пытаются применять те методы, которые в европейской науке, в том числе, к тому моменту активно используются, каким-то образом тоже их применять, и это и интервью, и наблюдение, и какой-то там был эпизод, о котором пишет Ульрика Хун в своей статье, и много кто еще. Катя Миронова тоже про это писала. Видимо, они не всегда говорили о том, что они исследователи. Видимо, они периодически
представлялись просто,
притворялись такими неофитами и получали огромную поддержку у старшего поколения, которое, конечно, хотело, чтобы к ним шла молодежь. Но в любом случае разгром на обсуждении, видимо, случился, на обсуждении итогов экспедиции, и после 2 полей Клебанова отстранили от руководства, 3-я экспедиция была уже не с ним, а потом вообще все эти экспедиции свернули.
Дело в том, что самим вызовом была история, что исследователи приходят и беседуют с верующими, теми маргиналами, которых лишают голоса, которых запирают в психушке. К ним приходят люди из столицы, приходят к ним на богослужение, садятся, слушают, между прочим, записывают их проповеди, или как Клебанов делает интервью с рядом молчальников, которых местная власть предпочла бы действительно молча упрятать в психушке. А здесь эти люди приобретают субъектность, причем в том числе и в глазах самих исследователей. Их позиция заслуживает того, чтобы быть, как бы, да, представлена в науке. Мне кажется, это тоже сама история была вызовом, потому что для советских этнографов село Верятино — это образцовое советское социалистическое село.
Большое, как и там все села
Черноземья. А дальше
там была очень веселая история с этим Верятино. Дали задачу, такая была установка сверху, показать новый колхозный быт. Ну, где его искать? В Воронежской области, конечно. Но когда поискали, оказалось, что с образцовостью большие проблемы.
Он еще рядом с Тамбовым, ты смотрю на карте.
Да, ну так, относительно близко. И в итоге отправились после долгих поисков в Верятино успешный колхоз и все такое. Но тут надо понимать, да, что вот эти 53-55 год – это как раз годы, когда одного из главных неформальных лидеров в этом населенном пункте упекли в очередной раз психушку по надуманному делу вместе с ее последователями.
И тут, почему тут сама фактура интересна?
Тут как раз интереснее рассказать о вот этой героине и вообще о тех людях, которые во многом определяли религиозную жизнь этой территории.
И этого села, которое не было замечено этнографической экспедицией, приехавшей за 3 года до Колебанова, там за 5.
Да, то есть вот эта территория, в которой не только почитали святыни дореволюционные, но и как бы это та местность, где эти святыни возникали уже в 20 веке, уже в советский период. То есть у нас есть записи рассказа о явленных источниках, помимо тех, которые уже почитались, есть многочисленные рассказы о том, как в 50-е годы там неподалеку от Верятина на Мамонтовом озере, Чтимом, тысячи человек приходили, и их пытаются как-то сдерживать, ограничивать и так далее. Но главное, что есть лидеры неформальные, к которым люди шли за советом, к которым люди шли за утешением или даже за благословением на какие-то подвиги.
А что важно, в Верятино на тот момент, на момент экспедиции Колебанова, был ли действующий приход или рядом где-то?
Во всем районе действовала одна церковь в Александровке, и, в общем, это не очень близко. И поэтому главными такими узлами религиозности оказывались вот такие люди, либо те, кто уже претерпел гонение и вернулся, таких было немало, либо так называемые юродивые. Угу. И это как раз вот один из фокусов нашего исследования.
Ну, это очень интересно, да.
Собственно, так она и известна, Настенька Верятинская. Это человек, который во многом определял религиозную картину вот этой местности и соседних деревень. И ее не стало в начале 60-х, а в 50-е годы они не могли не знать. То есть они знали реально все, относились очень по-разному, но для большинства верующих это вот было такое, как они это формулировали, и это во всех интервью фиксируется, столб от земли до неба. Несмотря на то, что в советской оптике это был человек больной, и сначала она была на...
И вот именно ее неоднократно упекали в психушку.
Да, только сначала это было лечение в обычной, в советское время же была карательная психиатрия, и как бы просто психиатрия. Сначала она находилась на лечении в обычной психиатрической больнице, а как раз буквально за месяц до приезда экспедиции Кушнера было очень громкое по местным меркам дело, по которому уже находящуюся на лечении Настю отправили в самую страшную казанскую психиатрическую лечебницу.
А сколько ей лет на тот момент было?
Она, к тому моменту ей еще не было 60. Там есть расхождение по поводу даты ее рождения, ну, условно, где-то 902-903.
А какая-то история ее жизни известна?
Да. По поводу Насти, во-первых, местные жители очень много занимались этим вопросом, и там даже самодеятельная книжка, ее как бы житие такое, можно так сказать, издана. И мы вот в своем сборнике, который недавно вышел, попытались собрать все, что нам было доступно, связанное с ее жизнью. Это была деревенская девушка из не слишком зажиточной семьи, которая была вроде бы... Нормально она развивалась, все у нее хорошо было, и даже, кажется, был жених. Но в период гражданской войны, защищая своих там коней, она получила, видимо, какую-то психологическую, скорее, травму.
Слушайте, а я эту историю знаю. Не помню откуда, но прям вот вы рассказываете, я эту историю хорошо знаю.
Ну вот у нас общие такие смыслы возникают. И после этого она становится, ну, по словам многих, тяжело больным человеком, но вроде бы замечает, что то, что она говорит, имеет какой-то смысл. И ее мама берется толковать это. Но сначала родители предпринимают целый ряд попыток ее излечить, и среди прочего они едут к старцу Прохору, который к тому моменту уже ему сильно за 100 лет, по легенде. И вроде бы он им говорит, что лечить ее не надо, и вот я умру, а она будет таким столпом от земли до неба. вроде бы это как бы его цитата. И после этого к Насте начинают идти люди. В основном это разовые походы, чтобы получить совет или исцеление. Но в войну это явление становится массовым. То есть действительно это место паломничества такое. И практически у всех местных жителей, вне зависимости от их религиозности или полной вот, там, равнодушия, истории про Настю есть.
Я вспомнил, как вспомнил, я стал посмотреть, откуда я могу про нее помнить. Надь, наша программа, одна из первых на Радио Вера, ты про нее рассказывала.
Конечно, как я не
вот. Вот
да, это было про нее точно. Но и получается, что среди таких очень важных фигур была сама эта Настя, которая, судя по всему, имела таких духовных чад. Они сами это так интерпретируют. И вот для них она давала благословение на такой, на разного рода подвиги. Она предсказывала им гонение и говорила, что для спасения лучше отправиться в тюрьму, чем, значит, находиться, оставаться здесь и соглашаться на все то, что вот эта безбожная власть им предлагает. И действительно, вот этот период 50-х годов, он интересен тем, что там было аж два судебных процесса. То есть вот первый в 52-м году, после которого там несколько десятков человек изолированы, да, и вроде бы такое чистое прекрасное село исследуют этнографы. И потом второй процесс, как раз примерно совпавший с экспедицией Клебанова, когда снова и саму Настю, и целый ряд ее духовных чад изолируют. А потом еще в начале 60-х опять был громкий процесс, и тоже изрядное количество верующих отправились в Красноярский край.
Мы вернемся к нашей программе буквально через минуту. Я напомню, что сегодня мы говорим о деревенской, советской религиозной повседневности. Программа наша совместная с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди». И сегодня здесь в этой студии Елена Воронцова, старший научный сотрудник Межкафедральной археографической лаборатории исторического факультета МГУ. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Людмила Горюшкина, старший преподаватель ИСТФАКа МГУ. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».